Говорит Радио Свобода. Россия усиливает свое влияние в ведущих странах Евросоюза, отмечают эксперты аналитического центра Atlantic Council.
Россия успешно проникает в страны, являющиеся самым сердцем Евросоюза.
Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» изгнана из так называемой Донецкой Народной Республики.
Мы сейчас пытаемся выяснить причину, по которой было принято решение о депортации наших сотрудников.
Скончался ученый и правозащитник Леонид Баткин.
Такие люди часто бывают незаметны, но играют очень важную роль.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 29 ноября. Итоги второго тура президентских праймерис французской партии «Республиканцы», на которых убедительно победил Франсуа Фийон, вызвали новую волну разговоров об успешности так называемой «мягкой силы» Владимира Путина в Европе. Вполне вероятно, что за президентский пост во Франции в следующем году будут бороться кандидаты, выступающие за налаживание тесных дружеских связей с Москвой и за отмену экономических санкций, введенных после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе. Будущий год может принести России другие победы на европейской политической сцене. Расклад сил может измениться в пользу Путина еще в нескольких странах, например, в Германии, Великобритании или Нидерландах. Все это не считая продолжающихся попыток России влиять на политику в странах бывшего Варшавского блока и на постсоветском пространстве. Победа пророссийских кандидатов на недавних выборах президентов Молдавии и Болгарии, тесное сотрудничество Москвы с венгерскими националистами – все это вызывает тревогу у тех, кто внимательно следит за постепенным изменением политического ландшафта в мире. Какова главная цель Владимира Путина в этой игре? Собеседник моего коллеги Марка Крутова Алина Полякова, один из авторов опубликованного недавно доклада американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council под названием «Троянские кони Кремля».
Как в общих чертах обстоит дело с попытками России влиять на политику Великобритании и Германии? Мы знаем, что российские государственные СМИ активно поддерживали референдум о выходе Великобритании из ЕС. Мы помним, что у немецкого бизнеса по-прежнему есть теснейшие связи с Россией и с российскими бизнесменами.
Великобритания на фоне Германии и Франции выглядит как страна, обладающая наиболее сильным иммунитетом к российскому влиянию. Тому есть несколько причин. Во-первых, в Великобритании не такая обширная российская диаспора, как во Франции или Германии. Во-вторых, между Россией и Великобританией не столь сильны культурные связи, как, например, между Россией и Францией. У Великобритании нет сильных связей со славянским культурным миром или с православной традицией. У России гораздо меньше экономических и политических связей с Великобританией, чем с Францией и Германией. В Германии ситуация интереснее. Эта страна всегда гордилась тем, что она может управлять российским влиянием, может использовать его в своих интересах, не допуская его распространения за опасную черту. В то же время власти Германии всегда подчеркивали важность экономических связей с Россией. Во многом это обусловлено исторически. Холодная война, объединение Германии, в котором Россия сыграла определенную роль, последовавший за этим курс на realpolitik, реальную политику и так далее. Кроме того, после падения Берлинской стены и распада СССР, Германия во многом взяла на себя задачу по интеграции России в глобальную, мировую и западную экономику. Эта задача была во многом успешно выполнена, и результатом являются крепкие экономические связи и, скажем так, понимание российской точки зрения на те или иные мировые события. Обратная сторона медали в том, что эти же вещи делают Германию более уязвимой к российскому влиянию. В этом не обязательно должно быть что-то плохое для российских и немецких компаний, ведущих совместный бизнес. Плохо то, что российское правительство начинает использовать эти экономические и политические связи для достижения своих политических целей. Это уже происходит. Активизация этого процесса началась после победы Владимира Путина на президентских выборах 2012 года. Путин использует эти связи, чтобы продвигать идеи и взгляды, которые могут принести выгоду России, но совершенно не обязательно принесут взаимную выгоду Германии.
Какова итоговая цель Путина в Европе? Чего он хочет добиться?
Таких целей несколько. Их можно условно разделить на первичные и вторичные. Первичная цель – дестабилизировать НАТО и подорвать консенсус внутри Евросоюза. Сыграть на недовольстве одних стран ЕС другими, финансировать политические партии и движения, выступающие против Объединенной Европы или против НАТО. Первоочередная цель Путина – увидеть не объединенную Европу, а Европу, раздробленную на отдельные государства. Россия гораздо больше хотела бы иметь двусторонние отношения с отдельными европейскими странами, иметь возможность заключать сделки отдельно с Италией, например, или с Францией, или с Германией. Для Москвы это куда удобнее, чем вести переговоры с Европой как с нерушимым блоком стран. Россия рассматривает НАТО как главную угрозу своей безопасности, своим национальным интересам. В этом контексте задача максимум для России – добиться ослабления НАТО или вовсе его распада. Но все это, хотя и важные задачи, они не входят в разряд вещей, которые Россия может быстро добиться здесь и сейчас. Есть вторичные цели, достичь которых можно гораздо быстрее. Например, разрушить консенсус по вопросу об отношении к российской политике на Украине. Добиться снятия санкций. Санкции Евросоюза против России, как ожидается, в середине декабря снова будут продлены на полгода. И Россия прилагает значительные усилия по лоббированию вопроса об их снятии.
Вы говорили о российском влиянии через политические партии и институты, через политических лидеров, через бизнес, как в случае с Германией, через большую российскую диаспору, как во Франции. А пытается ли Россия действовать какими-то другими путями, например, поддерживая те или иные гражданские институты или некоммерческие организации?
Да, безусловно. Это тоже часть широкого инструментария России. Мы видим тому множество примеров, но это тема для более глубокого исследования. Проблема в том, что гражданское общество является очень разнообразной и неоднородной средой. Мы видим множество таких экспертных групп, неправительственных организаций. У них, как правило, максимально размытые названия, что-то вроде «Центр международной стратегии» и тому подобное. Когда начинаешь вглядываться в деятельность таких организаций, можно увидеть несколько отличительных черт. Во-первых, их часто возглавляют представители российской диаспоры. В этом факте, если брать его сам по себе, нет ничего предосудительного. Но эти люди находятся в постоянном контакте с представителями российского правительства. Они часто ездят в Россию. Эти организации чаще всего придерживаются российского взгляда на то, какой должна быть мировая политика. Приведу пример. После того, как над Донецком был сбит пассажирский Боинг, власти Нидерландов привели уже массу неопровержимых доказательств причастности России к этой трагедии. Российские СМИ убеждали свою аудиторию в том, что все это ложь и выдумки, выдвигая другие теории. Похожий процесс есть и в Европе. После первых выводов расследования катастрофы рейса MH17 здесь также активизировались организации, которые либо пытались смягчить эффект от этих разоблачений для России, либо просто стали отрицать выводы следствия, выдвигая взамен какие-то альтернативные теории. Такие пророссийские взгляды исходят от некоммерческих организаций или экспертных групп, которые по природе своей считаются независимыми. Это очень эффективный метод влияния для России. Для России гораздо хуже, когда пророссийскую точку зрения высказывает политик или лоббист, про которого известно, что он тесно связан с Москвой. Такие заявления не обладают должным эффектом. Куда лучше, если эти взгляды исходят от формально независимых общественных организаций или экспертных групп. Пророссийский нарратив, исходящий еще от таких организаций и идеально вписывающихся в повестку Кремля, гораздо эффективнее. На эту тему есть отдельные исследования, в них перечислены десятки таких организаций.
Во вступительной части вашей публикации вы призываете западных лидеров без промедления отреагировать на вызов, который несет в себе российская мягкая сила в Европе. Порой ваши слова звучат не как тревожный звоночек, а как громкий набат. Уже настало время паниковать. Что еще не поздно сделать для того, чтобы противостоять попыткам России расколоть Европу?
Я не думаю, что ситуация с российским влиянием на Европу дошла до той точки, после которой ничего нельзя изменить. Но для того, чтобы это не стало для Евросоюза одной из главных проблем, нужно действовать уже сейчас. Надо понимать, что операция России по распространению своего влияния в Европе имеет своей целью подрыв и дискредитацию западной демократии в широком смысле этого слова. Поэтому ответ на этот вызов должен быть исключительно в рамках демократических ценностей и процедур. И западноевропейские страны, и страны Центральной Европы никогда не достигнут успеха в этом деле, если будут действовать методами самого Кремля. Нельзя бороться с пропагандой с помощью другой пропаганды. Нужно увеличивать поддержку независимых СМИ, гражданских расследовательских инициатив. Независимые группы расследователей могли бы, например, отследить финансовые связи между Россией и европейскими политиками и организациями. Сейчас у нас не так много информации об этом, как хотелось бы. Необходимо сделать более прозрачным европейское финансовое законодательство, чтобы и соответствующие правительственные институты могли расследовать поступление денег из России на счета европейских политических партий и связанных с ними частных лиц, особенно во время предвыборных кампаний. Если какая-то партия финансируется из России, общество имеет право об этом знать. Это то, что можно сделать прямо сейчас. И это резко ограничит возможность таких стран, как Россия или Китай, манипулировать западным обществом. Повода для паники пока нет. Паниковать нужно, когда сделать уже ничего нельзя. Но то, что нужно сделать, требует от западных лидеров серьезной политической воли. В настоящий момент это совершенно необходимо. На кону стоят европейские ценности как таковые. И задача их в том, чтобы оградить их от тоталитарного влияния. Пока это еще не поздно сделать.
С экспертом американского неправительственного аналитического центра Atlantic Council Алиной Поляковой беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Чешской неправительственной организации «Человек в беде» не продлили аккредитацию в Донецке. Организация помогала нуждающимся на подконтрольной сепаратистам территории. В конце прошлой недели власти так называемой Донецкой Народной Республики потребовали от сотрудников Донецкого офиса «Человека в беде» собрать вещи, закрыть офис, опечатать склад с гуманитарной помощью и в течение суток покинуть Донецк. Рассказывает наш пражский корреспондент Александра Вагнер.
Как рассказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сейчас он занимает должность руководителя Межведомственного комитета по аккредитации гуманитарных миссий. Запрет на деятельность человека в беде вызван несколькими причинами. В их числе выстраивание коррупционных схем, попытки вывоза гуманитарной помощи для дальнейшей ее реализации под предлогом порчи, ведение провокационной деятельности и крайне презрительное отношение к народу ДНР. В то же время, если посмотреть на цифры, обнародованные организацией «Человек в беде», то большое впечатление производит количество людей, которым оказывалась гуманитарная помощь. Ежемесячно по обе стороны линии соприкосновения продовольственные пайки выдают почти 500 000 человек. Более 100 000 каждый месяц получают материалы для ремонта разрушенных квартир и домов или средства на аренду временного жилья. Если учесть, что «Человек в беде» начал работу в регионе в конце 2014 года, то становится понятно, что объемы уже предоставленной помощи действительно огромны. Только на подконтрольной сепаратистам территории почти 300 000 человек получили доступ к питьевой воде, так как ее поставки прекратились в результате военных действий. У гуманитарной помощи со стороны «Человека в беде» не раз писали и сайты сепаратистов. Из этих сообщений видно, что помощь оказывалась жителям всех основных населенных пунктов ДНР. В 2015 году сепаратисты на 3 месяца запретили работать на территории ДНР всем международным неправительственным организациям. Однако после этого перерыва и длительных переговоров была введена аккредитация, которую выдали только «Человеку в беде» и Международному комитету Красного Креста. С октября прошлого года, согласно договоренностям, гуманитарные сотрудники каждую неделю вынуждены были сообщать сепаратистам, какую помощь, в каком объеме и в каких населенных пунктах планируется оказывать. Однако и эта форма сотрудничества была на днях прервана. Организация, тем не менее, продолжает помогать людям в непризнанной Луганской Народной Республике. По словам координатора гуманитарной помощи организации «Человек в беде» Томаша Коциана, все выходные с сепаратистами велись переговоры о возобновлении работы миссии в Донецке. Однако результатов они не принесли.
Мы сейчас пытаемся выяснить причину, по которой было принято решение о депортации наших сотрудников. Извещение о решении местных властей было получено нами в пятницу, и пока нам еще ничего не известно. Мы, конечно, постараемся обновить аккредитацию, потому что зимой потребность в гуманитарной помощи, как правило, возрастает. В рамках наших программ мы планировали оказать помощь десяткам тысяч людей в ДНР. Все эти программы сейчас приостановлены, по этой причине мы постараемся приложить максимум усилий, чтобы все-таки помочь тем, кто до сих пор нуждается. Что до обвинений Дениса Пушилина, мы не очень понимаем, что он имел в виду. О претензиях в наш адрес, которые он приводит в своем заявлении, мы узнали из СМИ. Мы решительно против обвинений в построении коррупционных схем. Распределение гуманитарной помощи контролируется на нескольких уровнях.
Среди обвинений, о которых говорил Пушилин, есть и слова о продаже гуманитарной помощи. Вы уверены в честности своих сотрудников?
Наши приемцы сол выбрани на Западе.
О людях, нуждающихся в гуманитарной помощи, нам сообщают представители местных администраций, однако мы сами проверяем правильность предоставляемых данных, то есть нуждаются ли в помощи люди. Затем на основании этой информации мы занимаемся дистрибуцией, а после ее распределения, через несколько недель, мы проводим так называемый постдистрибуционный мониторинг. Получателям звонят по телефону с вопросами о том, всем ли они были довольны при получении помощи, если речь идет о продуктовой помощи, полный ли паек они получили, не требовали у них взятку. Ни один из проведенных нами мониторингов не показал нарушений.
Какую гуманитарную помощь ваша организация планировала в ближайшее время оказать на подконтрольной сепаратистам территории?
Мы планировали отремонтировать несколько сотен домов. У нас были планы вставить 500 окон в жилых домах, были приготовлены продуктовые пайки для 20 тысяч человек. Таковы были наши планы на ближайший месяц.
Вы несколько раз ездили в Донецк. Какая там сейчас обстановка?
Так, ситуация
Если сравнивать с кульминацией конфликта с 2015 годом, то сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Стабилизировалась как на подконтрольной, так и на неподконтрольной Украине территории. Но, тем не менее, до сих пор остаются места, я их называю карманами, где люди очень нуждаются в помощи. Люди в этих регионах, в основном из-за разрушенной инфраструктуры, из-за потери работы, до сих пор не могут обойтись без гуманитарной помощи.
Поскольку человек в беде, кроме прочего, оказывает помощь людям, лишившимся работы или бизнеса, я хочу спросить, наблюдаете ли вы рост безработицы в ДНР?
Несмотря на то, что мы в основном оказываем помощь на территориях вдоль линии соприкосновения, где закрылись заводы и предприятия, и, следовательно, люди потеряли работу, безработица увеличивается даже в тех регионах, где не было интенсивных боев. На Украине, в общем, очень непростая экономическая ситуация, и конфликт эти проблемы усугубил.
На подконтрольной сепаратистам территории человек в беде реализует 4 программы помощи. Продовольственные пайки привозят в районы, где из-за военных действий прекращены поставки продуктов питания и не работают магазины. Это 15 километров вглубь территории, вдоль линии соприкосновения воюющих сторон. Там, где продукты доступны, сертификаты на покупку еды получают социально слабые слои населения. Пищевые продукты поставляются на кухни, которые готовят обеды для самых бедных слоев населения, а также в детские дома и дома престарелых. Вторая программа касается помощи с обретением крыши над головой для тех, чей дом был полностью или частично разрушен. Это и поставка материалов для ремонта жилья, как правило, новые окна и крыши, финансовая помощь для оплаты коммунальных услуг или арендной платы для неимущих, уголь, дрова, электронагреватели для тех, кто живет там, где до сих пор не восстановлена система центрального отопления. Третья программа связана с поставками питьевой воды и средств гигиены. В ее рамках также ремонтируют поврежденные трубы водоснабжения. Четвертая программа – это финансовая помощь на возобновление предпринимательской деятельности или рабочих мест, чтобы люди перестали быть зависимы от гуманитарной помощи. Средства на эти проекты были отчасти собраны благодаря компании «СОС Украина». Граждане Чехии и других стран Европейского Союза перечислили человеку в беде 466 тысяч евро. Еще 55 тысяч евро удалось получить в качестве благотворительных взносов от членов клуба доноров организации. Остальные средства для помощи гражданам Украины, в том числе на территории под контролем сепаратистов, предоставили международные фонды помощи ООН и Европейской комиссии, гуманитарные организации Соединенных Штатов, Швейцарии и Великобритании, а также Министерство иностранных дел Чехии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете программу «Время свободы». 4 года назад заключенные Копейской колонии номер 6 в Челябинской области забрались на вышку в промышленной зоне и на крышу одного из корпусов, отчаянно взывая о помощи. Тогда, в конце ноября 2012 года, за их судьбой следила практически вся страна. Спустя некоторое время об этой истории все позабыли, и теперь о помощи просят те из обитателей, так называемые «шестерки», кого сейчас обвиняют в организации беспорядков и судят вот уже 1.5 года. Репортаж нашего корреспондента в Челябинске Александра Валиева.
В том, что рано или поздно в 6-й копейской колонии оглушительно рванет, челябинские правозащитники не сомневались. На пытки и вымогательства здесь жаловались массово и бесперебойно. Члены местной общественно-наблюдательной комиссии предупреждали региональный ГУФСИН, что начальник колонии Миханов и его подчиненные давно перешли все границы, но их не услышали. Узнав, что в ИК-6 творится что-то неладное, в ночь на 25 ноября у ее стен собралась довольно большая группа людей. Взволнованные родственники заключенных, которых не пустили на плановые свидания, быстро распространили информацию. Помимо них здесь были бывшие осужденные и местные зеваки. Все они видели и слышали, как с вышки на промзоне из крыши одного из зданий внутри колонии ее обитатели, развернув плакаты и транспаранты, отчаянными криками просят помощи. Толпа была взбудоражена слухами, что там, за железными воротами, происходит нечто ужасное. Дескать, уже есть несколько трупов, не то убитых, не то вскрывшихся. Вскоре к колонии подъехал ОМОН и перекрыл дорогу для машин, из-за чего к гурьбе, собравшейся у ИК-6, стали присоединяться вынужденно остановившиеся водители со своими пассажирами. В какой-то момент напряжение между полицией и гражданскими достигло крайней точки. ОМОНовцы быстро и угрожающе двинулись в сторону толпы, пытаясь ее оттеснить. Народ в панике повалил прочь. Что именно произошло в той темноте и неразберихе, теперь должен выяснить суд. Полицейские утверждают, что в них чем-то бросались. Однако в интернете сохранились кадры, на которых мужики с окровавленными лицами, стоя на фоне разбитых машин, рассказывают, что их ни за что ни про что избили люди в форме. Одним из тех, кто пострадал в той заварухе, был Дмитрий Коломейцев. Он утверждает, что его избили до потери сознания, а машину разбили в хлам. Именно эту версию он озвучил правозащитникам на следующий день после акции, еще до своего задержания. Теперь Дмитрий сидит на скамье подсудимых. Он один из пяти, кому вменяют участие в массовых беспорядках. Все пятеро были за стенами ИК. Остальные 12 человек проходят по делу зачинщиками. Эти находились внутри колонии. Из 17 обвиняемых лишь он, Коломейцев, и Максим Полищук находятся под подпиской о невыезде. Другие ждут приговора в СИЗО.
Позвонил приятель, у него там отец отбывает. Он мне позвонил, говорит, мамка поехала на день открытых дверей. Он бывает раз в год. Там что-то какие-то неполадки, в общем, у них там что-то происходит в таком духе. Мы поехали посмотреть, что там происходит. В общем, исколотили машину, исколотили меня, исколотили так, что я два раза приходил в себя и два раза не терял сознание. Машину всю разбили полностью, вообще всю, хлам, вообще всю. Ни одного живого элемента не осталось целого, неповрежденного. Они же мне говорят, что якобы я на них наехал и пытался их задавить, что давил ОМОНовцев. Потом якобы я вылез и сам исколотил свою машину. Хотя там следы от резиновых палок, от ихиных берц, конкретно прям следы, есть изделия, есть документы.
Те морозные ноябрьские дни правозащитница Оксана Труфанова, в числе первых примчавшаяся к колонии, запомнила на всю жизнь. И по зимнему промозглый ветер, от которого совершенно некуда было прятаться, и то, как, убегая вместе с толпой от ОМОНа, получила вскользь дубинкой по голове, упала и повредила колено. Оксана, вы были у колонии, заходили внутрь, общались с администрацией, сотрудниками ФСИН и прокуратуры. Через несколько дней вместе с членами Совета по правам человека вас пустили к заключенным. Какой вывод вы сделали? Что там было?
Внутри колонии была акция протеста, да, я согласна, но она была стихийная и вряд ли кем-то организована, потому что такая глухая колония была. Там не было телефонов, даже у активистов, так называемых красных, да, у кого красные повязки. Стихийная акция протеста, мы знали, что она будет когда-нибудь, и мы предупреждали с Николаем Алексеевичем Щуром, будучи на одном из семинаров в Екатеринбурге за месяц, по-моему, до этой акции протеста или за две недели, что если ФСИНовцы не угомонятся, то будет плохо всем, то есть что они уже не могут терпеть заключенные после уже очередного трупа и очередного парализованного заключенного. Это и случилось, мы ожидали этого. Только мы думали, что будет хуже, а заключенные оказались умнее. Даже мы не ожидали, что они так все это цивилизованно сделают. Плакаты и на крышу залезли. Изначально-то на крышу мало людей залезло. Потом все остальные подтянулись. Это говорит о том, что организации не было никакой, этих массовых беспорядков.
Но, тем не менее, следствие считает организаторами конкретных заключенных.
Когда пришли следователи в колонию, Миханов еще не был отстранен от управления колонией, и они сказали: ребят, составьте, пожалуйста, нам список тех, кто, по вашему мнению, организовал эту акцию протеста и участвовал в ней. И доблестные сотрудники ФСИН, ребята, да, так называемые в кавычках, они взяли список жалобщиков, тех, кто жаловался вообще на пытки, беспредел в колонии, и этот полный список подали следователям. К счастью, в него вошли не все 200 человек, которых они написали, а вошли самые активные, видимо, жалобщики. Следователи как это определили, я не знаю. Терехин был среди них, им все равно было, что он сидел в ШИЗО, что он даже не знал, что акция протеста это произошла. Когда к нему зашли и сказали: ну, ты вообще в курсе, что происходит? Он вообще не был в курсе. И когда он услышал шум, он думал, что сотрудники его идут бить. и порезал себе руки.
И почему же его обвинили в организации?
Он жаловался на пытки. Когда пытали других людей, он молчал. Когда начали пытать его, он начал активно жаловаться адвокатам. Адвокат видел побои. Побои видели члены ОНК. Это Дина Латыпова, Валерия Юрьевна Приходькина, Щуры. Они все это снимали на видеокамеру. В сети YouTube есть его побои, сняты на видеокамеру членами ОНК. Он никогда не молчал, он рассказывал и показывал, какие у него синяки. За это получал еще больше, но не останавливался и продолжал свое. В частности, он жаловался на сотрудника Щеголя, это заместитель Миханова бывший, что он его избивал. Его на растяжку ставили в ШИЗО, его подвешивали раздетым к потолку. Ни за что, понимаете? Это система пыток, она по всей стране, и она до сих пор существует. Что было в Копейске, один в один сейчас рассказывает Дадин.
Подсудимый Олег Локтионов во время бунта находился в закрытом блоке медсанчасти после попытки суицида. Обратное пока не доказано. Однако в уголовном деле все же оказался среди зачинщиков. У администрации колонии номер 6 до поры до времени он был на хорошем счету. О том свидетельствуют разрешения на дополнительные свидания, передачи и даже объявленные благодарности. Однако его личная характеристика резко испортилась в 2012 году, когда он стал свидетелем по делу о гибели заключенного Коровкина из-за заявил, что тот погиб в результате побоев. Затем были многочисленные жалобы на незаконные действия администрации, после чего он перешел в разряд злостных нарушителей режима, был многократно бит сотрудниками колонии и стал завсегдатаем штрафного изолятора. За годы заключения Олег неплохо изучил российские законы и теперь, находясь в СИЗО, пытается привлечь внимание общественности и правозащитников к нарушениям, допущенным, по его мнению, следствием и судом. Он сетует, в частности, на то, что следователь не допросил ни одного свидетеля по его ходатайству, не провел очных ставок с теми, кто давал против него показания, а суд не дает обвиняемым задавать вопросы свидетелям обвинения, отклоняет их ходатайство, не предоставляет возможности конфиденциального общения с адвокатами. Впрочем, адвокаты, по мнению подсудимых, играют в этом процессе роль исключительно номинальную. Будучи бесплатными, то есть назначенными государством, они часто меняются, не проявляют на суде ни малейшей активности, тянут время, занимаясь другой работой, но исправно получают за каждый день присутствия или изучение документов чуть менее 1500 рублей. С июня прошлого года судом допрошено лишь 10 потерпевших из 14, а из 250 свидетелей только 14. В ответ на письменную просьбу Локтионова ускорить рассмотрение дела, председатель Челябинского областного суда вынес постановление об отказе и уточнил, что перерывы в процессе не зависели от суда, а продолжительность судебного разбирательства обусловлена правовой и фактической сложностью уголовного дела, а также поведением участников уголовного судопроизводства. За этим процессом наблюдает Европейская сеть защиты прав заключенных. Ее эксперты, как и их коллеги из Международной Федерации за права человека, обеспокоены тем, что российские следователи не рассмотрели вопрос о пытках как о причине акции протеста. Говорит российский эксперт Европейской сети Алексей Лаптев.
Мы считаем, что само по себе обвинение и уголовное преследование заключенных неоправданно, поскольку они протестовали, чтобы защитить свои права, чтобы защититься от пыток и вымогательств. И делали это мир. Эти факты установлены, они, в принципе, не оспариваются. Существует два приговора, вынесенных судами, вступивших в законную силу в отношении начальника колонии Дениса Миханова. Также эти факты зафиксированы в докладе Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации.
Подсудимым, которым вменяют организацию беспорядков, грозит до 10 лет. На минимальный срок они не рассчитывают. Преступление, совершенное в момент отбывания наказания, считается отягчающим обстоятельством. Бывший начальник колонии Миханов после этого ЧП был дважды условно осужден за превышение полномочий, а затем амнистирован. Никого из его подчиненных, на чьи издевательства жаловались заключенные, к уголовной ответственности так и не привлекли. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете Радио Свобода, информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Анастасия Зотова, жена осужденного оппозиционного активиста Ильдара Дадина, опубликовала список пыток, которые, по ее данным, применяются в Сегежской колонии номер 7. В их числе так называемая растяжка или принудительный шпагат, когда сотрудники исправительного учреждения держат заключенного за ноги и тянут их в разные стороны. Кроме этого, сотрудники исправительной колонии номер 7 пытают осужденных холодом, подвешивают их за наручники, обливают мочой, угрожают убийством и изнасилованием. В комментарии для Радио Свобода Зотова сообщила, что о пытках в Сегежской колонии ей начали рассказывать бывшие заключенные после после того, как 1 ноября было опубликовано письмо Дадина о насилии над ним в этом исправительном учреждении. Ксенофобия стала самым популярным словом этого года по версии американского онлайн-словаря Dictionary.com. Как рассказали создатели ресурса, значением именно этого слова чаще всего интересовались люди в этом году. Число поисковых запросов, по данным Dictionary.com, резко выросло в течение года на фоне кризиса с сирийскими беженцами, референдума о выходе Великобритании из ЕС, а также президентской кампании в США. Франция требует созвать экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, чтобы обсудить ситуацию вокруг сирийского города Алеппо. Около 20 тысяч человек были перемещены в результате боевых действий в западной части города в течение последнего месяца. Сирийские правительственные войска 28 ноября захватили несколько ключевых районов в восточной части города. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Его ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Тимур Кармов, ведущий научный сотрудник НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева, недавно вернулся из Сирии, где в составе археологической экспедиции обследовал объекты культурного наследия ЮНЕСКО, оказавшиеся в зоне боевых действий. Экспедиция работала в провинции Алеппо в 25-30 километрах к северо-западу от самого города, в районах, контролируемых курдскими отрядами народной самообороны в самопровозглашенной автономии сирийского Курдистана. С Тимуром Кармовым побеседовал наш корреспондент Виктор Резунков.
Тимур, вы можете объяснить, почему радикальные исламисты уничтожают памятники культуры? В чем заключаются, по вашему мнению, основные причины этого варварства?
Если говорить об ИГИЛ, да, если вот мы вернемся чуть-чуть, почему они это делают, допустим, с пальмирскими объектами, то тут можно, конечно, как-то вульгарно объяснить, что они просто разрушают все, что кажется им враждебным, да, примитивно так объяснить. Но, конечно же, есть определенная идеологическая база. И существует, в принципе, довольно логичное, по крайней мере, для них объяснение, что, во-первых, храмы иноземным богам, которые вот в Сирии были очень популярны. Во-вторых, изображения людей. В-третьих, изображения животных. Гробницы, которые они тоже вот в данном случае разрушают, да, это противоречит нормам шариата. То есть классическим нормам того классического ислама, как они считают, чистого, да, которым они пытаются придерживаться. То есть, ну, это как раз эпоха 6-7 века, когда, ну, по крайней мере, как они себе это представляют. Понятно, что многое изменилось и стабилизировалось в позднее время, уже в новое. И, соответственно, арка, конечно, тут немножечко выбивается из этой линии, потому что это победа как бы Запада над Востоком, но в эту систему тоже попадает, хоть и боком, да, то есть нормам шариата не столько противоречит в ваххабитском ключе, в салафитском ключе, но подразумевает победу римских, а для игиловцев это крестоносцы, естественно, они же там не разбираются, что там Римская империя, она не сразу стала христианской, да, а это было еще языческое, но в любом случае они в этом видели определенный идеологический смысл, да, определенную нагрузку, которую вот реализовали. То есть это не какое-то беспорядочное уничтожение всего. Там много чего и осталось в Пальмире, и можно было бы, конечно, все остальное повзрывать. Почему-то это они не сделали, да, ну, если основываться на примитивном объяснении. И, в принципе, чем больше какой-либо из объектов значит в общественном смысле, в культурном смысле, и игиловцы, они учитывают этот момент. То есть это вообще первая организация, которая пытается в том числе учитывать террористическое, да, которая пытается учитывать еще и этот эффект. То есть именно в культурной среде. То есть они не только вот настроены на там, нанесение ущерба живой силе, там, коммуникациям, а еще и в этом ключи. То есть, в принципе, конечно, были отдельные случаи, но вот так вот системно это уже что-то новое, такое постмодернистское, если угодно.
Тимур, а исламские радикалы из других организаций, например, из Джибхат ан-Нусры, тоже уничтожают памятники культуры?
Да, тут, понимаете, дурной пример заразителен, и, в принципе, они тут не являясь какими-то, можно сказать, пионерами, первопроходцами, просто используют те же методы. Понятно, что они друг с другом как-то, ну, то есть не очень, но вот инструменты у них схожи. Я в этом не вижу ничего, ну, какого сверхъестественного.
Тимур, вы работали рядом с Алеппо. Вы можете рассказать о том, какая ситуация в этом городе и его окрестностях?
Непосредственно мы там не задерживались, исходя из того, что нам скорее надо было попасть. А ситуация была довольно сложная, и мы могли не успеть проскочить, потому что дороги, несмотря на то, что по ним происходит движение, гражданское население, они время от времени закрываются, сколько они простреливаются. Мы попали как раз на период перемирия, моратория на удары с воздуха. И если туда ехали, он еще не установился, то обратно уже, по крайней мере, бомбежек не было. И была относительная тишина. Возвращались через Алеппо после окончания уже экспедиции. Удивило меня, что наряду с сильно разрушенными районами, которые находятся в зоне боев, есть районы, которые продолжают полноценно жить. То есть, как будто бы ничего не происходит, а грохот время от времени, ну, фейерверки какие-то, то есть, проходят, работают магазины, да, понятно, свет дают на несколько часов в день. Продолжается обычная мирная жизнь. Работают школы и так далее. Конечно, время от времени там слышны сирены, кого-то везут, там больницы бывают переполнены, но в данном случае, то есть, я как бы воспитан на восприятии войны, как раз войны в формате Великой Отечественной, то есть, такое масштабное столкновение с мобилизацией, с военным положением. А здесь такой вот странный режим. И в этом смысле, конечно, некоторые вещи как-то воспринимаются вообще очень дико, да, в данном случае, что здесь же дети идут в школу, а там что-то взрывается. Ну, это и в принципе, то есть для меня Сирия показалась вот неким откровением, что ли, поскольку, кроме всего прочего, с коллегами мы занимались в том числе вопросами гражданской войны в России, и некоторые вещи стали понятнее, да, что происходило после распада, после низложения монархии, и что происходило в России, в гражданскую войну. Ну, как происходило, что, допустим, в Киеве работали рестораны, там офицеры тратили деньги, здесь шло наступление, там интервенция со стороны стран Антанты, там большевики, восстание на Кавказе. В общем, многое стало понятным. Ну, вот на таком примере.
А вы сами разобрались в том, какие группировки участвуют в сирийской гражданской войне, какие политические и другие цели ставят перед собой?
Мне кажется, что Сирия – это очень, так скажем, разная страна. В ней множество различных групп этноконфессиональных. И, в принципе, весь этот конфликт, ну, как мне кажется, он просто был в замороженном состоянии. У нас есть такой термин – замороженный конфликт. Еще с момента, так скажем, французского мандата. То есть, в принципе, он был частью Османской империи. И после того, как французы его получили, они попытались хоть как-то там разобраться. Что-то насоздавали, нарезали, там, создавали таких протогосударств. Кому-то отделили территорию, кому-то не отделили. И после того, как французы ушли, и появился такой уже как бы относительно стабильное государство, хотя там было много переворотов, то вот эти все проблемы просто были загнаны под ковер, где-то силовым методом, где-то решением так, системно, кулуарно, вплоть до последних экономических реформ эта проблема не всплывала. Ну, естественно, что главный лейтмотив вот всего, так скажем, конфликта – это различия в конфессиональной среде, которые просто были использованы определенными, в том числе внешними силами, для разжигания этого конфликта, естественно. Потому что, в принципе, сам по себе конфликт, вот я читаю этноконфликтологию на философском факультете, и здесь сам по себе конфликт, он всегда присутствует, да, и он не всегда есть негатив. В данном случае главное, как он реализуется, да, через какие-то институты, в том числе голосование за одного или другого кандидата, это тоже определенный конфликт. Ну, просто в такой вот ключе, мирном, вполне логичном ключе. Военное противостояние – это уже это высшая стадия. То есть он перерос в горячую фазу. Поэтому здесь, мне кажется, что, в принципе, вот старый механизм, он не справился. То есть, в принципе, я думаю, что вот нынешний президент, он понимал накопившийся груз, он и вот это программа экономических реформ, которую он запустил, она была для того, чтобы вот снять часть этих противоречий, по крайней мере. Но вот в результате реформы это всегда стресс, это всегда ломка чего-то и переформатирование, а учитывая, что там суннитское большинство, плюс еще этноконфессиональные, есть курды, да, отдельная группа компактно проживающая. Все это наложилось и дало вот такой результат. Мне кажется, что Здесь даже в системе арабской весны не стоит рассматривать Сирию. То есть это же отдельный сюжет, который просто полыхнул вот при истечении вот этих вот обстоятельств. В принципе, я думаю, что в дальнейшем тоже вот этот сюжет, он будет постоянно разыгрываться. То есть недовольное суннитское большинство, тут даже дело не в каких-то демократических принципах, а любой бытовой сюжет, любой конфликт на почве, не знаю, там, относящийся, в том числе к распределению каких-то ресурсов, он будет трактоваться именно с точки зрения конфессионального различия. То есть сразу же человек, который будет обижен, он будет это списывать на вот другую идентичность. То есть вот в конфессиональной среде или этнической, в данном случае, я все-таки конфессионально ближе, что 90% это арабы. И, в принципе, если это противоречие не будет каким-то образом снято, то напряженность будет сохраняться, учитывая ту катастрофу в экономическом тоже плане, в которую сейчас страна попала.
С ведущим научным сотрудником НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева Тимуром Кармовым беседовал корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Резунков. Нашу программу продолжит обзор публикации в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово его автору Александру Бобракову.
В сети сегодня обсуждают новые инициативы. Это 11 лет обучения православию в школе с 1 по 11 класс и дополнение герба России, которое предложил известный байкер Александр Залдостанов, известный как хирург. Первая из этих историй про обязательность обучения православию, расширение вот этого курса «Основы православной культуры» пишет газета «Коммерсант» сегодня. И, собственно говоря, вот обсуждение этой статьи занимает сегодня социальные сети. Собственно, как выяснил «Коммерсант», в российских школах все-таки может появиться предмет «Православная культура», который рассчитан на все время обучения, разрабатывает этот проект Российская академия образования. Пока что еще решение не принято, но, тем не менее, многие в сети как бы высказывают опасения относительно того, что это действительно произойдет. Почему высказывают опасения? Потому что, во-первых, многим пользователям сети не нравится то, что этот предмет будет, скорее всего, обязательным, а не факультативным, не по выбору. Второй момент – сама программа смущает. Например, цитирую «Коммерсант», я сейчас: «По мнению разработчиков курса, выпускник 9 класса обязан знать название 7 вселенских соборов и описывать принятые на них решения, ориентироваться в православном календаре, перечислять двунадесятые, переходящие и непереходящие православные праздники, а также перечислять и описывать виды церковных звонов и колоколов. Результатами курса авторы считают формирование мировоззрения на основе православно-духовно-нравственной традиции и готовность к сознательному самоограничению в потреблении жизненных благ». Одним из критиков вот этого проекта стал диакон Андрей Кураев, диссидентский голос православной церкви. Он пишет, что без малого 600 уроков о православии за все школьные годы в одну детскую голову. Наша патриархия находится в газообразном состоянии. Она занимает все доступное для нее пространство. Достаточно маленькой дырочки, и это облако в рясах выплывает в соседний зал и заполняет его полностью собою же. Скажу иначе, отличие собаки от кошки в том, что у кошки есть внутренний ограничитель аппетита, а у многих собак нет. Такая собака пожирает всю доступную массу еды и помирает. То есть он считает, что цель введения вот этих уроков то, что РПЦ хочет занять собой еще больше места в общественной жизни. Многие сравнивают предлагаемые меры с тем, что было в советские времена, когда в школе довольно много времени было посвящено изучению различных коммунистических догм. Например, пользователь Сергей Шевалдин пишет, и правильно, а то народ уже ни одного решения 27-го съезда КПСС спросонья назвать не может. Глеб Павловский. Легко вообразить горькую судьбу Евангелия, как школьного обязалова. Тем хоть Маркса и Энгельса было не жалко, этим Христа не жаль. Многие обратили внимание на вот это вот, скажем так, положение из объяснительной записки относительно ограничения материальных потребностей. Станислав Яковлев, в частности, пишет, что он бы и сам мог перечислить вселенские соборы, но это никак не повлияет на мою готовность к сознательному самоограничению в потреблении жизненных благ. Для повышения этой готовности у вас должны быть чуть менее сытые и наглые физиономии. Дмитрий Гудков с критикой выступил очень такой резкой и тоже в основном по поводу этой позиции. Он пишет: «Во власти не оказалось силы, которая могла бы просто остановить безумие. Конечно, безумие взвешенное и рассчитанное, потому что цель еженедельного школьного православия написана открыто. Готовность к сознательному самоограничению в потреблении жизненных благ. Надо меньше есть, жить в смешных квартирах по 20 метров, отказаться от удобств ради национального лидера. Все это мы уже знаем, слышали. Христос терпел и вам велел. Именно так как христианство понимают доморощенные великие инквизиторы, пишет Дмитрий Гудков. Но надо сказать, что, конечно, есть и голоса тех, кто не видит ничего страшного или прямо приветствует вот эти вот новые инициативы. В основном пишет о том, что духовность никому не помешает, и новые знания тоже никому не помешают. Если человек узнает о Вселенских соборах, что в этом плохого? Такая как бы аргументация. Телеканал Russia Today сообщил об инициативе Александра Золдостанова изменить герб России. Согласно представленному Золдостановым проекту, дополненный государственный герб представляет собой изображение двуглавого орла в лучах солнца и в обрамлении колосьев. В верхней части герба пятиконечная звезда Победы. По замыслу Золдостанова, объединение на гербе царских и советских символов – это символическое переосмысление Крымского консенсуса. Он считает, что красная звезда коммунистическая, советская – это звезда Победы в Великой Отечественной войне, а колосья – это просто элемент, напоминающий о советском гербе. То есть, фактически, хочет скрестить советские символы с имперскими. Надо сказать, что особенного энтузиазма эта идея не вызвала даже у сторонников Путина и какой-то имперской идеи. В основном реакция на предложение Золдостанова свелась к обсуждению его личности довольно экстравагантной и прочих предложений, а также к придумке так называемых фотожаб. Люди изобретают, как бы мог выглядеть герб России, какие бы там могли быть символы, которые лучше всего отражали бы современную Россию. Нефтяную вышку предлагают этого двуглавого орла в виде такого мертвого черепа, предлагают разные другие советские символы, включая колючую проволоку, символизирующую ГУЛАГ и так далее. И также пользователи нашли, что похожий герб на тот, который предлагает Золдостанов, был у социалистической Албании. И, наконец, пишут о монументе, установленном недавно ночными волками в Луганске. Там как раз установлен монумент в виде вот этого вот герба с двуглавым орлом и колосьями. Назван символ Новой России.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Полностью этот обзор под заголовком «Крест, звезда и сакральная саха» можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Послушайте «Радио Свобода». В заключении нашей программы о печальной новости. В Москве на 85-м году жизни умер историк и культуролог, публицист Леонид Баткин. Баткин – один из крупнейших специалистов по культуре эпохи Возрождения, исследователь поэзии Данте и Петрарки, художественного и научного творчества Леонардо да Винчи. В советское время Леонид Баткин был диссидентом, участником самиздатовского альманаха «Метрополь». В годы перестройки он был создателем клуба «Московская трибуна», одним из создателей и руководителей движения «Демократическая Россия», рассказывает Любовь Чижова.
Леонид Баткин был не только выдающимся историком культуры и исследователем итальянского возрождения, но и общественным деятелем. В 1979 году он участвовал в самиздатовском литературном альманахе «Метрополь». В конце 80-х, начале 90-х был одним из руководителей клуба «Московская трибуна». С 1990 по 1992 участвовал в деятельности движения «Демократическая Россия». Являлся составителем сборника «Конституционные идеи» Андрея Сахарова. В мае 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». О Леониде Баткине в эфире «Радио Свобода» говорит хорошо его знавшая российская писательница, политический и общественный деятель, правозащитница Алла Гербер.
Я его хорошо знала и по «Дем России», и по наших других всяких таких тогда очень важных организаций, протестующих, пытающихся что-то решить для будущего. И не было человека среди нас более, я бы сказала, определенно умного, определенно сведущего, определенно понимающего, о чем мы говорим, чего мы хотим, куда мы идем. Мы знали, что мы против, но мало кто из нас по-настоящему понимал, а что, а как, а куда. И этот человек с своей корректностью, умом, тактичностью и умением формулировать, он вносил какую-то ясность и в наши дебаты, и в наши споры, и в наши недоумения, и в нашу растерянность. И я должна сказать, что я вот как раз, когда я узнала утром, услышала, что его нет, я подумала, мы прощаемся, а как мало есть людей, которых мы встречаем, которым хочется сказать то же самое, что мы когда-то говорили Ирине Михайловичу. Здравствуйте, как хорошо, что с нами, как хорошо, что вы есть. Как мало тех, кого мы встречаем, и как уже почти не осталось никого из тех удивительных, кого мы провожаем. Вот, понимаете, удивительное сочетание того, что он так много знал о том далеком-далеком прошлом и так хорошо понимал настоящее. И удивительно проницательно думал о том, что будет в будущем.
О вкладе Леонида Баткина в развитие демократических процессов вспоминает народный депутат СССР, секретарь межрегиональной депутатской группы Аркадий Мурашов.
Мы с ним довольно тесно общались. В 89-м, 90-м, 91-х годах, вот в то время межрегиональной группы, время демократической России, яркий публицист, оратор, очень активно выступал, он, по-моему, был членом Координационного совета демократической России, принимал участие в тогдашних всех мероприятиях и всегда очень страстно, аргументированно. Жизнь была другая, тогда все-таки Россия была на переломе. Сейчас мы в такой период стагнации, сейчас как бы у нас ярким оратором неоткуда взяться, да и они не будут востребованы. Поэтому я не думаю, что эта стагнация, так сказать, то есть она надолго, но когда-то она кончится, и тогда, я думаю, что снова яркие люди будут востребованы и выйдут на авансцену. И мы их увидим, но это будет совсем другое поколение.
О своих встречах с Леонидом Баткиным в эфире «Радио Свобода» рассказал правозащитник Лев Пономарев.
С Леонидом Баткиным мы познакомились, когда еще с времен «Московской трибуны», а потом «Движение демократическая Россия». Он входил в Координационный совет «Демо-России». Он очень тесно взаимодействовал с Юрием Николаевичем Афанасьевым. Афанасьев был сопредседателем «Демо-России», а Баткин был членом Координационного совета «Демо-России». И, как правило, вот он часто очень писал документы, которые мы принимали, проекты документов, которые принимали, потому что он был человеком, как бы, может быть, всей жизнью своей в советское время подготовленный для того, чтобы быть членом Координационного совета такого мирного, но такого-то революционного движения. То есть «Демо-Россия», то, что произошло в начале 90-х годов, а именно с 89 по 91 год, и кульминация была защита Белого дома, можно сказать, что это была мирная демократическая революция, во-первых, а во-вторых, это была уже в новой терминологии, если пользоваться, первая оранжевая революция на территории Советского Союза. Так вот, Леонид Баткин играл там заметную роль, я могу сказать совершенно определенно. Может быть, он не был сопредседателем, там, он не был «Демо-России» и, может быть, не выступал на митингах, и уже тогда у него был больное сердце, я знаю, но он писал документы. И вот такие люди, они часто бывают незаметны, но играют очень важную роль. Он был человек, который умел писать. Человек, который, как вам сказать, умел писать, это ведь не просто для фразы это сказано. Это сказано, что он умел, ему можно было попросить, допустим, манифест, который мы хотим принять очень быстро. Можно попросить, и он человек был творческий, и склонны к литературному творчеству, и склонны к тому, чтобы быстро что-то сделать. Это тоже редко бывает. Поэтому он фактически был вот рожден для того, чтобы участвовать в мирной демократической революции как интеллектуал, как философ, человек очень образованный, именно в общественной сфере. Вот я доктор физмат-наук, я много чего не знал. Именно в гуманитарных науках. Он все это знал, условно говоря. И он был всегда рядом. И второй момент очень важно подчеркнуть. Он был всегда рядом с Афанасьевым. И как бы я думаю, что очень многие вещи он писал выступления. Я практически уверен, что многие выступления Афанасьева он писал. Вместе с ним или даже для него писал.
Какой он был человек?
Но он был человек эмоциональный, взрывной. Мы с ним часто спорили. Иногда прям мог уйти из Координационного совета, потом прям заседание Координационного. Сейчас помню, как он иногда выходил. Когда, не соглашаясь с голосованием, как правило, вел заседание Координационного совета я, и я пытался согласовать разные точки зрения. Леонид Михайлович был часто самый радикальный у нас. И когда Координационный совет голосовал не так, как ему нравилось, он мог выйти и хлопнуть дверь. Вот, и это было тоже, как бы, ну, как бы сказать, в моем представлении, это дополнительно украшало его образ. Светлый был человек, и он был очень мне симпатичен.
О Леониде Баткине говорит писатель и правозащитник Лев Тимофеев.
Леонид Михайлович был мудрецом. Он очень тонко понимал, что происходит у нас в стране. Он был публичным человеком, он был гражданином. Его гражданская позиция была всегда очень ярко, и он ее очень
и убедительно всегда выражал. Он, кроме всего прочего, был замечательным ученым. А мне вот прежде всего ко мне личность Леонида Михайловича Баткина обращена была именно этой гражданской стороной своей.
А каким он был человеком?
Ой, он был очень мягким, очень интеллигентном в общении. Вы знаете, я не был в числе его близких друзей. Мы виделись время от времени, были знакомы разве что. Но всякий раз, когда я его видел, это был человек всегда готовый выслушать, всегда готовый принять участие в тех делах, в которые ты хотел бы его пригласить. И мудрым советом, и толковым анализом того, что происходит. Вот это большая потеря.
Профессор Российского государственного гуманитарного университета, один из старейших исследователей социально-политических процессов в России, Леонид Баткин, неоднократно выступал в эфире «Радио Свобода». В последний раз это произошло в конце августа 2016 года, незадолго до выборов в Государственную Думу России. Тогда Леонид Баткин размышлял о будущем российской либеральной оппозиции и просил Михаила Ходорковского, Алексея Навального, Михаила Касьянова и Ирину Хакамаду поддержать на выборах Григория Явлинского и кандидатов от партии «Яблоко». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 29 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.